Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7:06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Понедельник, 18 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины и некоторых женщин, и даже детей, и хомячков в том числе. Здесь мы будем с вами ругать, хвалить, сталкивать, узнавать, знакомиться, поиграем, если повезет, конечно. Ну и традиционно начинаем мы с нашей рубрики «В движении». К сожалению, у меня пока нет отбивки для вас. Она появится потом, чуть позже. Поэтому давайте так. «В движении». Все, и теперь можете рассказывать о том, как вы въезжаете, выезжаете. 7373948 по 495 коду. Очень просто. Написать еще проще. 925-88-88-94-8. Доброе утро, слушаю. Гоша.
Доброе утро, Роман, это Гоша.
Да, да, доброе.
Я, значит, попытался въехать, как обычно, по Волоколамке. Волоколамка стоит прямо от МКАДа. Я среагировал и эвакуировался на Ленинград. Сейчас по Ленинградке еду в центр. Пока еще едем.
Волоколамка стоит прямо от МКАДа, и я про это ничего не знаю, вместе с Яндексом, между прочим. Он тоже знает про
нет,
это.
Нет, вот где мост прямо под МКАДом, вот уже там сразу сходу трудно, и я даже не стал проверять.
А у вас там ДТПшечка. Вот вперед. Если бы рискнули, это как лотерея. Рискнул, не рискнул. Там ДТП, причем прямо вот под мостом, а дальше все свободное. Ну, до ремонтов, более-менее.
Понял. Ну, вот. Ничего, Ленинградчик тоже пока нормально.
Автобус. Сломашка там, автобус, поломашка, что-то с ним такое случилось, буквально несколько сотен метров от МКАДа, а дальше обычные затруднения, как всегда, на Волоколамке. Тяжело на востоке, как всегда, Рязанка и шоссе энтузиастов, и Волгоградка, 5 километров в час на Волгоградке, 7 километров в час на Рязанке и 5 километров в час на шоссе энтузиастов. От середины Измайловского парка и куда-то в сторону Авиамоторной. Довольно серьезная пробка, доброе утро.
Да, доброе утро, Галина, Москва. А вот как раз про шоссе энтузиастов. Вот я по Плеханово пытаюсь выехать на шоссе энтузиастов. Обычно в это время как бы выезжаешь практически сходу. А тут такая плохо. Пробка давно такой не было. И Яндекс.Навигатор показывает, что там вообще мертвая пробка на шоссе энтузиастов.
Мертвая. Он, к сожалению, с какого-то момента перестал показывать длину пробок, поэтому у меня есть только общее ощущение о том, что это может быть примерно как 2-3 километра, может быть 3,5-4. Но скорость 5 километров в час не выше. Вы, пожалуйста, держитесь. За городом плохо, от Московского до Московской кольцевой. Это Киевское шоссе, Балашиха, как всегда, но это проклятое место, мы о нем знаем. Ярославка от Ивантеевки до Юбилейного и дальше в районе Мытищ на въезде в город. Проблемы. Внешний МКАД не вижу. Внутренний МКАД вижу от Варшавки до Ясенева. Пока желтый. Скорость движения около 20 километров в час. Что вы пишете? Калужка от Сосинок до Мамырей. Капец. Так, наверное, это слово называется. 467-й. Забрал свой новый Прадо. Радости полные штаны. А с чего это вдруг столько радости у вас? 626-й. Ну, так и позвоните и расскажите. Ведь это же программа про то, что вы тестируете автомобили. Вы с ними знакомитесь. Потом о достоинствах и недостатках рассказываете. Секундочку, здесь что-то предлагают о чем-то спросить женщин. Зачем бы нам это нужно было? Краш-тест BMW... Может быть, Nissan Murano, BMW X5? Нет, я не стал вчитываться, но мне кажется, что это какая-то ошибка. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Шоссе энтузиастов, авария перед третьим.
Из-за этого все?
Да. Ну, гаишники уже разгреблись.
Понял, значит, скоро должны поехать. Шоссе энтузиастов перед третьим транспортным, дорожно-транспортное происшествие. Отсюда и эти проблемы обычно. Все нормально, вот если бы только не ДТП. Про движение. Теперь вы рассказываете только на СМС или пишите на сайте. Говорит Москва.ру или говорит МСК. Это Твиттер 925-88-88-94-8. Наш СМС.
Моторы.
Ну, а я по традиции, помимо того, что мы обозреваем движение, еще хочу обозревать погоду в этот понедельник. Мы должны закладываться как-то в плане наших активностей, в плане наших загородных активностей, может быть. Ну, если неделя у вас не очень напряженная. В любом случае, пожалуйста, вот вам погода на ближайшую неделю. Сегодня синоптики убеждены, у нас максимальная температура днем не превысит 11 градусов выше 0. С чем это связано, не знаю, разве что только облачность массовая случится здесь. И тогда, потому что солнце высокое, солнце уже почти летнее. Если день будет солнечный, то почему плюс 11? Переменная облачность с осадками, обещают синоптики. Сегодня далее дневная температура до воскресенья 24 мая. Завтра 12, потом 10, 17, 22, 24, 26, 26. Я какой-то чуть более позитивный прогноз смотрел утром перед эфиром. Там видел несколько дней по 27 градусов. Ночные температуры сегодня 9, далее 6, 8, 10, 14, 15, 15, 15. Все это время переменно-облачный, сегодня-завтра возможны дожди, потом без осадков, пятница и вовсе солнечная. А чего нам еще нужно от пятницы? Ну и вот. Краш-тест, может быть, Nissan Murano, BMW X5 и саундтрек будет? Но саундтрек будет. Бодрящего нет, не будет, он будет понедельничный, поэтому тоскливый будет. И фильм, если честно, оставляет тоскливое ощущение, хотя держит в сладостном предвкушении все время, пока его смотришь. Купился только на то, что Джеффри Раш нам, знаменитый капитан Барбоса здесь в главной роли. Вот на это я и купился. А что касается BMW против Мурана, я надеюсь, череп, это была шутка. Но такая правильная шутка для правильного понедельника, иначе не могу относиться к этому предложению. Ну, нет, конечно. При любых прочих обстоятельствах, только если не вашему BMW X5 не 10 лет, тогда, конечно, BMW. Во всем остальном все равно не Мурано, даже если не BMW. Ну, просто потому, что мы сейчас ждем, как компания Nissan определится, будет ли Мурано в целом поставляться в Россию. Потом мы дождемся информации, будет ли Мурано, если он будет поставляться в Россию, будет ли он собираться в России, в Санкт-Петербурге, к примеру. Ну, а потом мы дождемся самого поколения нового Мурано. Пока предыдущее поколение Мурано разве что только в качестве подарка мы можем принять, если... Ну, или за какую-то условную плату. Знаете, как за нож, или как за собаку, или как за часы, там 100 рублей нужно дать и взять Мурано. В хорошем смысле слова. Нет, тачка классная, но только старая уже очень сильная. А это, между прочим, никакая не подложечка новая моторов. До этого мы пока еще с вами нет, не дошли. Это как раз то самое кино, где вы можете увидеть и Джеффри Раша, и Джима Стёрджеса, понятия не имею, кто это, Сильвия Хукс. Ну, одним словом, собрали в кино всех, кого не лень, а возглавляет эту компанию Джеффри Раш. Сейчас здесь развитие пойдет, обязательно. Это прям вот гадалки не ходи. Нет, что-то не начинать. Вергилий Олдман, управляющий директор ведущего аукционного дома, время от времени со своим партнером Билли на глазах у всего мира проворачивает хитроумные аферы, ловко манипулируя и вводя в заблуждение, и выводя потом. Как продавцов, так и покупателей в секретном зале своей виллы собрал сотни бесценных картин из разных эпох. Вот это завязка. А в чем будет развязка? Да что ж такое? В конце здесь должны появиться дети какие-то. Гиперактивные. Ну. Ладно, послушайте пока. La migliore offerta. Извините, мой французский, а точнее итальянский. La migliore offerta. Так называется эта вещица. Кинематографическая. Пошел за своим волшебным жезлом. Это вот начну командовать, чтобы развитие случилось в конце концов. выгодное или лучшее предложение, так называется кинокартина, которую предлагаю сегодня вам вечером посмотреть после того, как вы разберетесь со всеми своими моторами, попрощайтесь со своим любимым куском железа, усядетесь в свой любимый диван, и вот здесь с вами начнется вот эта вот штуковина. Самое динамичное, что я смог найти из всех треков, представленных в этой киноленте. Поэтому вот как-то так. Классное, классное кино, правда. И пересмотреть тоже можно, потому что первый раз вот это ощущение и ожидание какого-то развития, трагедии какой-то, драмы, из-за этого ожидания пропускаешь и упускаешь что-то важное из вида в картине. Поэтому один раз ожидаем, ожидаем, потом понимаем, что закончилось это все. Не буду спойлерить. И потом еще раз пересмотрели через какое-то время, через 2-3 месяца. Вот как раз сегодня, я думаю, вечером то самое время, когда можно пересмотреть. Ладно, дамочка, до свидания.
Моторы.
7373948, а поскольку мужские увлечения у нас не только связаны с моторами, но и околомоторными темами, поэтому я хочу спросить вас, ведь вы вчера же срывали глотки свои, ведь вы же вот что-то же там же и в конце концов, что с хоккеем у нас? Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Я упорно не хочу возвращаться к автомобилям, потому что, да. Здравствуйте, доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Вас постоянно слушаю, Александр, Кадиллак, СРХ.
Да, Александр.
Ну, насчет хоккея, так как я непосредственно отношение имею к хоккейной команде ЦСКА, воспитанник ее 72 по 78 год был там. Мое мнение о нынешнем поражении, то есть у канадцев можно собрать 3-4 таких же сильных команды. Вот. У нас выбор поменьше именно из-за того, что намного-намного раз меньше играют у нас людей в хоккей.
Нет, я про другое, но скажите, положение. Но ведь вот сейчас не хотелось бы разбирать общее положение дел в нашем хоккее, плевать на это. Я хотел бы про другое сказать, но ведь это же до коликов обидно, когда сначала 4-0, причем довольно сильную команду, а потом вот это вот, сколько там, 6-1 или какой счет у нас был?
6-1.
6-1.
Но это втором периоде с американцами сыграл Бобровский, и нам, если честно, повезло. Здесь второй период также надавили канадцы, и здесь, как говорится, ну, уже не повезло, и Бобровский, ну, не может человек столько тянуть. Наше слабое место именно в этом году было это оборона. Мне вот спрашивали, какие оценки ты поставил бы там вратарю, обороне перед этой игрой, нападению. Я сказал, вратарю я поставлю 5, нападению 4, защите, ну, 3 с плюсом. А канадцам по всем этим параметрам, вратари, защитники, нападения, можно было всем ставить твердые пятерки. Вот поэтому у нас такое поражение.
Понятно. Где-то слышал я такое утверждение, что профессионалы, настоящие профессионалы, ну, вот по-настоящему профессионалы, это не те, кто всегда побеждают. И это даже не те, кто... Профессионалы — это те, кто могут держать определенный уровень. Как определяется профессионализм? Это не победа со счетом 10-0 над противником, пусть даже слабым, а потом 15 поражений кряду. Нет, это спокойные, размеренные, раз за разом победы, раз за разом 1-0, окей, 1-0. На одну шайбу, на одну опередили, на две шайбы, на две опередили, но постоянно. Повторите название фильма, Саша. Саша, фильм называется «Выгодное предложение» или «Лучшее предложение» или «Выгодное предложение». Посмотрите. И у нас здесь случилась как раз вот эта вот история с нестабильностью, второй отрезок, сборная. Ну, вы смотрели, вы расскажете, что-то я вам рассказываю про то, чего я не видел. Доброе утро.
Алло, доброе утро, Роман.
Да, слушаю.
Никита, Химки, хочу сказать, что кто бы что ни говорил, серебро, наши ребята играли достойно.
Угу.
Это победа. Да, у нас среди игроков на данный момент, вот в этом чемпионате, не было защитников. Все играли нападающие. Тяжело было держать защиту. Да, немножко хуже сыграли, чем канадцы.
Но американцев-то разобрали 4-0. Ну, разобрали же с теми же игроками.
Американцев нужно было разбирать первый раз. И разобрали бы и первый раз. Видимо, не хватило духа.
Не хватило.
Или чего-то еще не хватило. Но разобрали бы и первый раз их.
Ну, ладно, не знаю. Давайте, давайте голосование. Вот вы сказали, все равно это победа. А я не знаю, победа это или нет. Победа это когда золото. Победа это когда чемпион. Вот это победа. Хоть победа, хоть беда, мы со сборной навсегда, пишет Алешка и пытается нам сюда речевочку при... Да. 134-21-35. Это победа, большие молодцы. Это победа. Все, победа, молодцы. 134-21-35. Это поражение, вы расстроены, нет, не молодцы. 134-21-36. Проголосуйте. Это победа. 134-21-35. Это поражение. 134-21-36. Имеется в виду чемпионат. Это победа в чемпионате. Да, 134-21-35. Это поражение в чемпионате. 134-21-36. Серебряная медаль. Есть мнение, что любая серебряная медаль, во-первых, она не такая ценная, как бронзовая, потому что бронзовую ты себе зубами выдираешь. В бронзовую ты кадыки выгрызаешь просто у соперников и впрыгиваешь в последний вагон, и вот она бронза, ты просто жилы все порвал ради нее. А серебро это потому, что не дотянул до золота. Это не до золота. Это вот потому, что лень, потому что не смог, потому что что-то такое вот. Поэтому есть правильная золотая и правильная бронзовая. А серебро это для лузеров. Или нет? 134-21-35. Конечно, победа. 134-21-36 это поражение. Я хочу послушать вас. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Айрат. Ну, конечно же, смотрел матч. И уже в самом начале матча я понимал, что... Канада на протяжении всего чемпионата, она действительно, если бы взяла золото, она бы взяла заслуженное. Если бы выиграли наши, то все-таки это был бы элемент некого чуда. А, кстати, вот по поводу серебряной медали, нашим вручали медали, там не серебро, а окантовка была из палладия.
Из палладия. Как это меняет? Ну, по статусу-то они серебряные, вторая.
Ну, по статусу серебряные, да, это просто такой факт.
Даже если бы из платины были, все равно они серебряные.
Ну, у нас, по крайней мере, я считаю, что действительно заслуженное, оправданное серебро, ну, так скажем, по игре на всем чемпионате, ну, не заслуживали мы золота, как бы не любил.
То есть я правильно воспринимаю, мы получили то место, которого заслуживали. Вот по игре абсолютно. Это как раз серебряное. Понял, принимается. Да, Абдул, слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро, Роман. В принципе, конечно, весь чемпионат показывали классным, но иногда бывает, что потихоньку идешь и всех потихоньку выкидываешь. Я проверял, так посмотрел. Единственное, народ выбрал неправильную тактику. У нас в середине площадки всегда пустовало. Вот там, если ребята развернули бы, не дали бы канадцам быстро уйти. Вот наши сразу ходили в защиту, боясь, что канадцев забьют. Угу. Народ, если второе, в начале второго периода что-то изменил бы, там могли бы придавить, но перестали давить, а там уже было поздно. Жалко, конечно. Игра была так, мы бились, но уже было поздно биться. Надо было уже в начале канадцев бить, а бить начали поздно.
Конечно.
Уже сил не хватало.
Вот мы из таких, которых очень сильно поддерживает первая шайба в нашу пользу. Вот начиная с шайбы.
Да я не сказал, просто ребята духом не пали бы, но надо было быстро что-то менять, а в Знарах почему-то ничего не поменяло. А поменять уже к концу третьего периода почти осталось 10 минут, уже силок не хватило. Ребята.
Разбор, спасибо. Разбор полетов еще предстоит сделать, но некоторые знатоки хоккея уже сейчас знают главную причину неудачи. Это на Первом канале что-то такое кто-то сказал. Но это правда. Ну ведь у нас все знают, здесь каждый... Телезритель — это лучший, потенциально лучший тренер для сборной команды не только по хоккею, но и по футболу, и по керлингу, и по теннису, ну, просто во всех видах спорта. Виталий Мутко, министр спорта Российской Федерации, комментируя финал, заявил, что нам нужно сейчас поддерживать команду и готовиться к домашнему чемпионату мира, который случится у нас в 2016 году. Это наши лучшие хоккеисты, но они сегодня проиграли. Команде нужна поддержка со стороны болельщиков. Ребята старались как могли, но проиграли. Третьяк, в свою очередь, отметил, что у него нет никаких вопросов к тренерскому штабу, а серебро — это тоже достойный результат. Вот я спросил вас, а серебро — это тоже достойный результат? Это победа, потому что вы считаете? 42% ответили — победа. 58% ответили — это поражение на чемпионате мира. Серебро — это поражение. Секунду, Леночка, да, фильм шикарный, хорошо, спасибо. Было за 8 лет 4 золота, и теперь уже 2 серебра. Это приличный уровень, пишет Алешка. Хорошо, остался только чемпионат мира по регби 15-го года. Хорошо. Дальше. Это передача 423, про все мужское в первую очередь. Про автомобили как квинтэссенцию всего мужского, потому что И здесь я даже не считаю нужным делать какие-то пояснения, почему что. Но в результате передача про все настоящее мужское. Надо поговорить про железо в спортзале, про это поговорим. Про автомобили, про автомобили. Самолеты, самолеты. Если хоккей, значит хоккей.
Особо сейчас актуально.
А какие вопросы сейчас?
Я ее написал год назад, но это здесь... имеет значение, надо только переделать цифры. Дело в том, что это песня о хоккеистах. Эту песню написал я в прошлом году после игры СССР-Канада в хоккей, тогда, когда был 2-1 счет. Игра была трагичная очень, все беспокоились до игры.
Высоцкий спел про наш хоккей тогда еще.
Потому что они профессионалы, у них там есть несколько профессиональных игроков, и они якобы наших ребят просто побьют.
Вот про что Владислав Третьяк говорил, что все знают причину, почему проиграли.
Все наоборот. Вот. Ну, не наоборот, но на равных. Во всяком случае, и игра кончилась нашей победой. И в пятый раз наши ребята стали чемпионами мира. Я в этом году очень беспокоился, в основном даже не по поводу того, что проиграют, хотя это тоже...
Где песня-то сама? Я не понял, где песня-то сама?
Зарплата навалом, плевать, что налет, они зубы плюют, им платят деньжищи, огромные тысячи, и даже за проигрыш, и за ничью игрок хитер пусть, берет на корпус, бьет в зуб ногой, и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги, и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам, отчаянным малым, игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором. Хоть кажется принято, наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой, и ладно, черт с ним, пускай лежит, не облажай, бык. Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит. Профессионалам судья криминалом ни бокс не считает, ни злой мордовой, и с ними лет 20 кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной. Но вот недавно...
Слушайте, ну вот здесь как раз на закадре идет картинка как раз той самой игры, про которую Владимир Владимирович сочинил, написал эту песню, этот стих, а потом песню. Ну, я хочу сказать, конечно, это как смотреть за «Формулой-1» какого-нибудь 60-го. Вот. Ну, эмоций много очень, но скорости, мама дорогая. Все-таки мы развиваемся довольно динамично, потому что нынешние скорости и нынешний хоккей — это просто космос. Стул полетел на поле, драка какая. Ну, одним словом, все очень красиво, очень хорошо. Серебряная медаль, у нас второе место на чемпионате мира по хоккею с шайбой, и вы сказали в нашем голосовании, что это победа 42%. 58% ответили, что это поражение. В общем, по большому счету, на чемпионате мы потерпели поражение. 58% требовали золота от команды. Что у нас впереди? Впереди новости через несколько секунд, а потом обзор прессы, а потом краш-тест, где мы будем сталкивать автомобили. Я хочу напомнить, может быть, вы расслабились в какой-то момент. Мы сталкиваем здесь не просто автомобили, а одноклассники. Ну, давайте без каких-то экзотических вариантов. Определенно они точно не попадут в эфир. Так что только одноклассники. Мы сравниваем потребительские характеристики и потребительскую привлекательность. Принимаю заявки пока на смс и на сайте 925-88-88-94-8 или говоритмосква.ру, пишите.
Обзор прессы.
Ох, как неожиданно. Эльвира Хасаншина здесь с обзором прессы. Эльвира, доброе утро.
Доброе утро.
Смотрела хоккей? Соври сейчас, скажи неправду, скажи, да, конечно, болела.
Я следила за ним.
Кричала, выпила 15 бутылок пива.
Переживала.
Окей, расскажи тогда, про что пишет пресса.
Пресса у нас пишет про, например, парадную технику. Об этом пишет сегодня наша версия газета. Рассказывает, что в параде к 70-летию Победы продемонстрировали почти 200 единиц военной техники. Большая часть этих боевых машин не только впервые оказалась на Красной площади, но и вообще была в первый раз представлена общественности. Что собой представляет показанная техника, как скоро она может поступить на вооружение российской армии, разбирался корреспондент нашей версии. Газета считает, что эти боевые машины вряд ли будут стоять на вооружении. А почему, читайте в свежем выпуске нашей версии. Дни.ру рассказывает, что на Украине хотят переименовать города. Украинские города с советскими названиями будут переименованы в рамках принятого президентом страны закона о декоммунизации. Однако вопрос о том, будут ли эти города все-таки переименованы, должны бы решаться на референдумах. И тем не менее, на данный момент украинское законодательство запрещает проведение местных референдумов. А это и значит, и то, что города будут переименовывать согласие граждан, маловероятно. Напомним, 15 мая Порошенко подписал 4 закона, которыми запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб. На деле закон предполагает, в частности, демонтаж памятника советским руководителям и партийным работникам, а также запрещает использование цитат лидеров СССР. Об этом сегодня пишут Дни.ру. Автодни рассказывают, что происходит с мировыми авторынками. Несмотря на значительное падение в масштабах Европы, российский автомобильный рынок остается на 5-м месте. Согласно статистике продаж автомобилей на европейских рынках, по итогам апреля лидером стала Германия. Там было реализовано почти 300 тысяч автомобилей. На втором месте оказалась Великобритания, на третьей строчке рейтинга Франция, и следом идет Италия. Однако, если сравнивать Россию с европейским рейтингом, то она окажется на 5-м месте, пишут «Автодни». Напомним, по результатам апреля было продано 132 456 автомобилей. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня можно почитать на портале «Автодни». Новое «Известия» публикует материал под названием «Маленькие политические хитрости». Оппозиция пытается запретить губернаторам переизбираться досрочно. Президент Владимир Путин в минувшую пятницу принял досрочную отставку губернатора Костромской области Сергея Ситникова, разрешив ему участвовать в сентябрьских выборах. Таким же образом, за прошедшую неделю статус в РИО получили еще 4 губернатора. В оппозиции называют досрочные отставки ради участия в выборах хитрым ходом, позволяющим отставникам почти гарантированно продлить свои полномочия и готовить свои законодательные предложения о запрете подобной практики. Подробнее об этом можно прочитать в новых «Известиях». Еще один интересный материал публикует российская газета, называется «Подача на вылет». Минэкономразвитие настаивает на том, чтобы дача была дачей. Дачную амнистию ограничить, чтобы пресечь появление многоэтажек и торговых центров на садовых участках. Кому придется получать разрешение на строительство, чтобы зарегистрировать постройку, российской газете рассказал заместитель министра экономического развития Павел Королев. Вам подробнее об этом можно прочитать в свежем выпуске российской газеты. 7.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Моторы. Краш-тест.
7.39, краш-тест, и мы продолжаем. Прямо сейчас с вами ударим два автомобиля. Ни один из них не пострадает, во всяком случае, в физическом смысле этого слова. Ну а в потребительском смысле этого слова здесь решать вам. Езжу сейчас на Гольф в шестом, 1.4 из ДСГ. Хочу новый Гольф, но не дотягиваю по цене. Брать ли Октавию или терпеть? Копите, брать Гольф. Давайте столкнем. Зачем? Седан с хэтчбеком и при этом одинаковых качеств. Но получается, что мы начнем сейчас сталкивать с вами, знаете что, мы будем сталкивать с вами седан и хэтчбек, а не Гольф и Октавию, потому что по всем остальным параметрам я бы сказал, что автомобили сопоставимы. Больше того, я бы сказал, что у этих автомобилей гораздо больше общего, чем у Volkswagen Golf и Volkswagen Jetta. До выхода последнего поколения Jetta это, по сути, был один и тот же автомобиль. Вот здесь-то как раз и перед нами был один автомобиль в кузове хэтчбек и в кузове седан. Но с выходом последнего поколения Jetta, последнего поколения Octavia и Golf, пути этих моделей разошлись, и сейчас у Golf и Octavia гораздо больше общего, чем у Golf и Jetta. Поэтому здесь мы просто столкнем хэтчбек и седан, а зачем нам это делать? Я не очень понимаю. Вы решите просто для себя, что вам важно. Вам важен и нужен хэтчбек, который будет стоить чуть дороже седана, который, по сути, никакой не седан, а тоже хэтчбек. В классификации мы называем это лифтбэк, когда откидывается крышка багажника за задним стеклом. Но с достоинствами... Ну, одним словом, я бы брал Октавию. К чему это все? Все к тому, что я бы брал Октавию. Ну... Не потеряйте, это не тот случай, когда вы занимаетесь дауншифтингом, чтобы взять автомобиль похожий. Нет, вы возьмете ту же платформу, тот же двигатель, ту же коробку. Больше пространства, больше багажника и удобства. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Да. Михаил Суперб, 2014.
Да, Михаил, слушаю вас.
Вот уже неделю катаюсь и получаю искреннее удовольствие от вас... машины, которую вы мне посоветовали.
Только сейчас взяли и скажите, вот давайте начнем не с того, почему это хорошо, а почему это плохо. Что разочаровало в автомобиле?
Вы знаете, ничего не разочаровало, вообще ничего.
Какая-то мистика. Ладно, тогда что открыли для себя из того, о чем не догадывались, что он умеет это делать?
Ну, едет замечательно. Зонтик задней двери.
Зонтик задний. Кстати, в новом, знаете, вот у меня всегда вызывал вопрос этот зонтик. Ведь вы же никогда не сидите сзади на пассажирском. Ну, никогда. Ни вы, ни ваша супруга. Потому что если автомобиль семейный, то, как правило, вы используете его для того, чтобы возить себя, супругу и детей. У детей свои есть зонтики в этих... из тачек персонажи, там, Маквин, Молния и все остальные. Вот. И поэтому в новом поколении зонтики эти вставлены в передние двери. Их два, и они в передних дверях. Поэтому, когда вы свой нынешний супер будете менять на следующий, зонтики достанутся вам и вашей супруге. Скажите, классно?
Отлично, отлично. Роман, хотел предложить вариант. Я понимаю, что Opel ушел с рынка, но все-таки вот Insignia... Это же класс Mazda 6, так ведь?
Одноклассники, да. Угу.
Давайте столкнем
Insignia. Insignia и что? И с чем?
Mazda 6.
И Mazda 6. И что мы в результате получим? Для чего? Вы для каких целей, спрашиваете?
Ну, я заглядывался на Insignia тоже.
Понял. Давайте я запомню этот краш-тест. Если не найдется фактического, все-таки я люблю делать вот как мы для вас. Мы же, скорее всего, сталкивали для вас автомобили, и вы получили в результате супер. Фактически хочется краш-теста. Такие, которые в результате приведут к приобретению автомобиля, а не интереса ради. Ну, хотя интереса ради тоже иногда сталкиваем. Суперб дизель брать, 495-й спрашивает. Здесь проблемы с дизелем, я не знаю. Вот предыдущая генерация Суперб все еще поставляется в Россию с дизельными двигателями. У меня есть ощущение, что нет. Но следующий точно совершенно, во всяком случае, год первый, может быть, полтора первые года, когда после того, как автомобиль приедет сюда, дизельных двигателей не будет. Не планируют привозить. Потому что слишком сложные, слишком экологичные, а у нас не очень хорошего качества топлива. Вот когда начнем дизель делать по стандарту Евро-6, и везде, на всей территории страны, тогда дизельные Суперб сюда и приедут. До этого пока нет. Октаха тоже хэтчбэк, 588-й. Но таки я про это же, что в классификации автомобиль идет в кузове хэтчбэк. Он так называется, хэтчбэк. Хотя по стилю исполнения, по обводам, по силуэту мы видим, что это седан, а фактически это лифтбэк. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман.
Фактически,
вот тоже хотел дайте вас нам поблагодарить. Год назад послушал вас. Был у меня сначала второй гольф, потом четвертый. Так. И вот год назад выбирал, какую же машину взять.
И что?
Взял Октавию 2008 года. Ну, небо и земля, просто не нарадуюсь машиной.
А сегодня?
Последний раз отвозил старый Оскол холодильник, 1,70 на 60. Так и крышка закрылась, и крышка ехал, закрыл. Все удобно, и вообще удивительная машина.
А сегодня что сталкиваем? Давайте на что-нибудь менять, нужно же нам краш-тест провести сегодня.
Не знаю, я после Шкоды только другую Шкоду уже хочу.
Только другую. Теперь нужно ждать Суперб в кузове Универсал. У нас появится на российском рынке следующей весной. Новый Мондео и новый Суперб. Давно прошу. Я давно отвечал, почему не могу сейчас, пока еще. Если Мондео худо-бедно стал появляться у нас в трафике, до появления Суперб ждать и ждать. И как мы сейчас, мы будем голосовать автомобили, во всяком случае, один из которых нам известен только по картинкам. Большинству из нас. Ну, даром, что мы уже его протестировали и познакомились, но, тем не менее, большинству, те, кто будет голосовать, он знаком только по картинкам. Это будет нечестно. Поэтому хочу пару фактических автомобилей. В субботу прошла встреча Largus Club в автосалоне. Спасибо организаторам. Пожалуйста. Так, секундочку, еще здесь что-то было. Astra, седан, Mazda 3, седан. Обе нас покинут. Я не понимаю, с чего у Mazda покидала. Нет, Mazda 3 остается и будет продолжать радовать наши глаза и наши чувства прекрасного. Нет, Mazda 3 никуда не покидает. Плохо вчера день прошел. Это пишет 750. Павлуха. Приехал в 21:30, набрал пиваса, а тут такая игра, пришлось на это самоваться, сейчас в пробке по пути на работу. А как-то после вот этого всего и уже на работу за рулем, нехорошо. Логан против Центра, да, разные классы абсолютно, посмотрите на ценники автомобилей, Логан не дотягивает. Так, секундочку, Лансер. Ну что, почему? Ну, потому что Логан Б-класс, а Центра С-класс, если я правильно позиционирован в этой самой центре. Лансер или С4, ни один из них, пожалуйста, не делайте этой ошибки. Нет, ни один из них. Подумайте еще хорошенько. Если хотите из этой плеяды брать автомобили, тогда уж пусть 408-й Peugeot, пусть хотя бы будет он практичным, огромным и много места для пассажиров, и классная непробиваемая подвеска, и приличный клиренс, и подготовленность к России. Ну для чего? Ну, зачем Лансер? Это ужас. Во всем виноват Гусев, это про хоккей. Спасибо вам большое. Это очень отдельное замечание. RAV4 против Yeti не дотягивает Yeti до RAV4, разве что только из-за цены. 650-й. Поэтому при сильно ограниченном бюджете, который еле-еле переваливает за миллион, Nissan Qashqai. Вот. Если бюджет выше, и он позволяет вам раззудиться, разойтись, тогда RAV4 или Mitsubishi Outlander. Вот что я вам скажу. Сейчас, по-моему, и RAV4 просел в цене, и Outlander точно совершенно подешевел на 220-250 тысяч одним разом, махом. Вот. А если бюджет ограничен, еще раз, тогда Qashqai. Yeti потом. Еще подумаем на тему Yeti. Доброе утро.
Доброе утро. Я хотел по поводу чего сказать. Я вот рассматриваю автомобиль, паркетник себе, и вчера так. На тестах покатался на Тигуане,
так.
На RAV4, на Mitsubishi Outlander. Вот. Среди всех мне, конечно, больше всего понравилось по управлению, как по динамике, 2,5-литровый Тигуан, RAV4.
Так.
Вот. А
вы по асфальту...
Багажник, объем салона, мне, конечно, понравился Mitsubishi. Но единственное, мне Mitsubishi не понравился 2.4, как он разгоняет сам вариатор. Ну, в принципе, работа, да. То есть до 80 километров тяжеловато. Потом хорошо идет. Но в руле мне почему-то не понравилось. Такое ощущение, как будто там люфт, что ли, так электроусилитель как-то работает невнятно.
Так.
Именно не понравилось.
И в результате предлагаете пару для краш-теста. И что мы сталкиваем?
Я бы хотел, конечно, столкнуть, скорее всего, RAV4 и Outlander.
Mitsubishi Outlander и Toyota, да. RAV4. Вас точно, совершенно точно, железно. У вас еще один уточняющий вопрос. Toyota вы катали дизельную или бензиновую?
Бензиновую, 2,5-литровую.
А, ну там еще чуть попросторнее багажник, потому что в дизельной крышка абсолютно половина,
да,
багажника.
Да, мне вот это не понравилось. Я уточнял, есть ли сейчас такая возможность купить машину именно 2,5-литровую, чтобы... Была докатка, чтобы вот это вот не было. Есть
без
возможность.
Без запаски, да. Нет. Ну, только если сами выбросите эту крышку, переделаете. Потому что крышка...
Скорее всего, так и будет.
Крышка это просто убиться можно этой крышкой. Пол, ну,
да,
багажника.
Непонятно, для чего она так сделана.
Сколько у вас денег?
1 600 000.
1 600 000, и вы хотите, неважно, бензиновый или дизельный, и на автомате, но так, чтобы ручкой не дергать, правильный полный привод.
Да, но мне просто устроил еще RAV4 за то, что там, кстати, классический гидротрансформатор.
Классический.
Это мне больше порадовало.
Ну а чем вас вариатор пугает? Его пересмотрели для вас, ему добавили смазочки туда, он стал экономичным, работает
почти как автомат. Нет, а не в этом дело. Именно дело в том, что на самом старте автомобиля, то есть когда вот надо вот резко ускориться,
он
вариатор не может этого дать.
Да. Но у вас есть подрулевые лепестки, вы можете подрулевыми лепестками, щелк-щелк-щелк, пошел вверх туда. Нет, не хочется?
Можно, я просто никак не могу опять привыкнуть.
Скажите, RAV4 вы катали по городу или все-таки был там грунт или что-то такое, ухабы
вот, какие-то? Я был вчера на Яснево, а там как раз сняли на МКАДе асфальт частично.
Да.
И получился по этим вот неровностям покататься.
Но как вам в RAV4 не показалось, что жестковато, особенно задняя подвеска работает?
Прям жестковато, вот... немножко ее как бы, если уж совсем
не хочется,
как очень, как будто задница немножко, ну, как бы неустойчиво. И шумоизоляции, конечно, в багажнике нет.
И с этим вы тоже согласны. Вы обратили внимание, там на большом куске пенопласта лежит запаска. Вот да. это экзотично. И вот как раз покатавшись по ухабистой дороге, начинаешь понимать, зачем там лежит этот пенопласт. Для того, чтобы она не проколотила дно автомобиля, ну, не выпало снизу.
Но все равно чересчур много они туда пластили, как в лампе.
Да, хорошо, все, я принимаю. Тогда скажите, я вижу ваш телефон, если не получится перезвонить, вы смс-очку бросьте после завершения краш-теста, согласны вы с его итогами или нет, хорошо? А прямо сейчас мы заладим этот краш-тест. Вот человек есть, держит деньги в руках, а нам что еще нужно? Нам главное, покажи деньги. Есть деньги, ну так мы за милую душу. А чего же, если не... Вот, а зачем же тогда в таком случае, если... Вот, ну и всегда пожалуйста. 134-21-35, Toyota RAV4. 134-21-36, Mitsubishi Outlander. Молодцы, бойцы, Outlander уже. Toyota пока еще только думает, но случится очень скоро. Мы увидим обновленную Toyota RAV4 с обновленным Mitsubishi Outlander, уже познакомились. И это знакомство, кстати, можно посмотреть на Ютьюбе, канал именно, он так называется, Роман Щукин. Заходите и посмотрите, там много программ, которые уже выходят, вот сколько-то месяцев на Автоплюсе, и наши тесты плюс. И вот как раз одна из программ посвящена Mitsubishi Outlander. Обновленной версии катали его в Геленджике, в Краснодарском крае, по горным ухабистым тропам. Не сказать, что это оффроуд, но и не сказать, что у нас внедорожник был под нами, правда же? Поэтому то, что автор и ведущий программы там говорит, сидя за рулем автомобиля, что, дескать, у нас здесь размытая ухабистая дорога, это так и есть. Она действительно размытая, действительно ухабистая, и по такой дороге идти 60-80 километров в час, при этом комфортно говорить в автомобиле с коллегой, со мной был оператор, это тоже означает что-то. Ну, как минимум, отличную шумоизоляцию, которой теперь Outlander может похвастаться. Поэтому посмотрите, но это уже потом. А сейчас просто проголосуйте, опираясь на ваши ощущения относительно каждой из этих моделей. Toyota RAV4 134-21-35. Mitsubishi Outlander 134-21-36. Что у нас есть? Какие данные? У нас есть 1 600 000. Вот есть такая сумма. И в эти деньги точно Outlander попадает совершенно железно в очень приличной комплектации. Toyota RAV4, нужно посмотреть сейчас, как изменилась цена, насколько просел RAV4. Если есть специалисты в этой области, вы можете позвонить тогда и сказать нам по объективным ценникам. Потому что еще до недавнего времени 1 600 000 для RAV4 это означало ключевой доступ. Ключевой запуск, то есть везде вы ключи вставляете. Это означало механически нет электропривода багажника. Очень простая комплектация, и все это 1 600 000. Правда, с дизельным двигателем. 134-21-35, Toyota RAV4, 134-21-36, Mitsubishi Outlander. Позвоните и проголосуйте. Через несколько минут буквально итоги этого краш-теста. А пока что-то такое, романтически зовущее должно случиться. Сейчас, секунду.
«Говорит Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
18 мая 1800 года умер Александр Васильевич Суворов, генералиссимус российских сухопутных и морских сил и кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам. Полководческий гений Суворова отражен в чеканной формулировке: не проиграл ни одного сражения, причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля. Считается, что Суворовы происходят от древней шведской благородной фамилии. Их предок Сувор приехал в Россию в 1622 году при царе Михаиле Федоровиче. Отец Суворова, Василий Иванович, прославился тем, что составил первый русский военный словарь. Он отличался необыкновенной образованностью и был крестником самого Петра I. Своего сына Василий Иванович назвал в честь знаменитого Александра Невского. Известная легенда о слабом здоровье, но огромной силе воли мальчика – чистейшая правда. Отец готовил сына на гражданскую службу, а Саша интересовался военным делом. Изучал артиллерию, фортификацию, военную историю. Решив стать военным, Суворов стал закаляться и заниматься физкультурой. Большое влияние на его судьбу оказал друг семьи – генерал Ганнибал. Заметив, что во время игры в солдатики мальчик разбирается в тактических сложностях маневра, Ганнибал попросил Суворова-старшего определить сына в военные. В 1742 году Суворов был зачислен мушкетером в лейб-гвардии «Семеновский полк». Своей отчаянной храбростью, ловкостью и усердием, которое он возбуждал в солдатах, Александр Васильевич сумел отличиться и выслужиться, хотя был не богат, не знатен и не имел особых связей, вещи немалые для того времени. Его подвиги были блистательны, мысли глубоки, действия быстры. При этом в частной жизни, в обращении и разговоре он казался как минимум чудаком, если не сумасбродом. За одного битого трех небитых дают. Сам погибая, товарища выручай. Смелость города берет. Тяжело в учении, легко в походе. Эти слова Суворова давно и плотно вошли в русскую речь, став афоризмами. Полководец похоронен в Петербурге, в Александро-Невской лавре. И хотя официальных объявлений о его смерти и похоронах не было, проститься с ним пришли десятки тысяч горожан. На его могиле выбиты слова «Здесь лежит Суворов». Пояснений не нужно. Суворов и сегодня всенародно любимый и почитаемый герой русской истории.
Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf. Говорит Москва.
Движение. 7.57 в движении. Здравствуйте, еще раз доброе утро, если вы к нам только что присоединились. Здесь два в одном у нас рубрика «И в движении». И подводим итоги этого краш-теста. И, если честно, что это? Что это вы такие впечатлительные, если честно? Стоит вам рассказать про большой багажник и Mitsubishi Outlander, и про шумоизоляцию, и про маленький багажник и тряскую подвеску, как вы тут же придаете всенародный любимец. Автомобиль тысячелетия, один из самых популярных кроссоверов на планете, и больше того, кроссовер, который начинал сегмент SUV в массовом порядке, Toyota RAV4. Просто за шумоизоляцией и красивыми хромированными накладками на мордашке обновленного Outlander из-за всего этого готовы тут же предать своего фаворита недавнего. 36% всего лишь набирает Toyota RAV4. Я вас не узнаю. Я рассчитывал на результат близкий к паритету, а здесь 36 на 64. Toyota RAV4 36, Mitsubishi Outlander 64. И я теперь обращаюсь к вам, дорогой 603-й, и что скажете по результатам? Вот эти результаты производят на вас впечатление? Эти результаты для вас руководство к действию, или это всего лишь, как вам кажется, ошибка статистическая? Позвоните или напишите смс. А сейчас про движение. Я хочу послышать вас о том, как вы въезжаете, выезжаете в столицу. Вам это удается сделать по Волоколамке с трудом, потому что там ДТП. Автобус сразу же после въезда в город через Московскую кольцевую на шоссе энтузиастов. Также была проблема перед третьим кольцом. Доброе утро. Слушаю вас.
Алло, это вот насчет RAV4.
Так, давайте, коротко, быстро.
Коротко, наверное, Outlander.
Вот это правильное дело. Outlander и по-хорошему 2.4, а лучше 3 литра. Посмотрите на ценники.
Честно, да, 3-литровый было бы интересно. Единственное, только на вторичном рынке ликвидность все-таки RAV4 будет лучше.
Да
чем
плевать Outlander. На нее, плевать на нее, на эту ликвидность. Ну понял. И что, вы 3 года будете катать автомобиль, а потом, и что, из-за дополнительных 100 тысяч вы 3 года будете мучиться с тряской, подвеской и микробагажником? Зачем вам это нужно?
Нет, не хотелось бы.
Нет, 3 года кайфуйте, а потом плюньте на ликвидность, к тому времени вы станете миллионером, вы заработаете все деньги мира, и вам уже абсолютно все равно будет, сколько он стоит. Подарите его вообще кому-нибудь. Доброе утро.
Здравствуйте. У меня вот был Outlander и был, соответственно, C-Crosser, Citroёn, это его аналог.
Да.
У этих автомобилей как бы есть одна проблема. Вот слушатель говорит, что он плохо разгоняется, он начинает бежать, если ему 4000 оборотов сделать, он как бешеный рвет с места.
Или трехлитровый сразу брать. Нужно брать сразу трехлитровый.
Нет, 2.4 полный привод.
Там классический гидротрансформатор, там автомат стоит, там полный привод, там 3 литра и там динамика ураганная для этого сегмента кроссоверов. А в Москве в это время 4 балла пробки.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
8.10 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. А вот ведь не пройдохи никакие, а самые настоящие профессионалы, крепкие ребята, гвозди бы из таких делать, я про синоптиков. Обещали, что к обеду у нас все изменится, и похоже, что не ошиблись, хотя утро, начиная с половины четвертого, было прекрасным, но нет. Именно поэтому сегодня у нас не выше 11 градусов выше нуля, потому что облачно, потому что с севера какой-то там ветер никакущий, одним словом. Мы все еще пока в ожидании настоящей весны, которая с нами случится со дня на день, и будет называться она лето. Вот как она будет называться. На Симферопольке горит машина, Роман пишет, как если бы не было больше чем заняться владельцу автомобиля, кроме как сжечь его. В Гальяново сейчас плюс 10, к центру плотно. Байкальская улица от Чусовской улицы, плохо. Всем счастливого пути. Леха, и вам тоже, и доброго утра. Бьюик не могу сталкивать, хотел бы. Честно, хотел бы. И у нас огромное количество деревьев, с которыми можно столкнуть этот автомобиль, но он официально не представлен в России, поэтому не получится. Может быть, Камри против Тиана давайте столкнем? Но вот здесь гораздо проще все. Здесь Камри. Вот Камри или Тиана? Камри. Еще, еще какие вопросы будут? Новый Мондео, новый Суперб. Давно... Да, по Мондео Суперб уже сказал. Не раньше осени начнем мы сталкивать, во всяком случае, Суперб, просто потому что до официального появления на наших дорогах, даже не у дилеров, а на наших дорогах, автомобиль в краш-тест не попадет. Потому что сколько-нибудь даже подозрения на репрезентативность этого голосования нельзя будет испытать. Потому что, ну, как мы голосуем? По картинке, что ли? Многие к тому времени уже в Европах его увидят. Кто-то уже сможет попробовать его в тест-драйве. Но, тем не менее, пока он официально здесь не появится, ничего не выйдет. Проводил индивидуальное обучение по ДСГ. Результатом на больших моторах. Мокрое, надежное на маленьких... Сейчас, секунду. Нет препинаний знаков. Нет препинаний знаков, друг мой, поэтому не очень просто читать сообщение твое. На больших ДСГ и результат. На больших моторах мокрая, надежная, на маленьких сухая. Так ведь разве они не так устанавливаются? Мокрая имеется в виду шестиступенчатая ДСГ, сухая семиступенчатая ДСГ. Это 805-й пишет. Спасибо. Да ведь многое еще зависит надежность напрямую именно ДСГ и в целом роботизированных при селективных коробок она зависит от того, в каком режиме вы ее используете, правда же? Поэтому и сухая, и мокрая может быть бесконечно надежна, если вы собираетесь пересекать Соединенные Штаты Америки с запада на восток. Выехали и по прямой, и пошел, без пробок, без остановок. Вот. А когда в городском режиме 3-4 часа пробки, вот это как раз и ломает мозг этим коробкам. SUV за 800 тысяч какой? Ника, извините, либо китайский, либо Duster, либо уже, не знаю, Nissan Terrano можно за эти деньги взять за 800 сейчас. Но вот он за 800 тысяч SUV. Duster. Один из самых правильных. Нужен пикап для дачи и бездорожья. Выбирай между Sanyo Action Sport, Mitsubishi L200. Sanyo Action Sport — это один автомобиль, Mitsubishi L200 — это другой автомобиль. Правильный автомобиль. Тот, который нужно брать. 979-й, скажу я вам. И без столкновения. Mitsubishi L200. Renault Logan против Deo Gentra. Простите, пожалуйста, я просто бинокль с собой не прихватил сегодня, поэтому рассмотреть Gentra не смог рядом с Логаном. Ну, потому что... А зачем, с другой стороны, рассматривать? Если у вас в этой паре, в самом предложении, в самом вопросе вы уже дали правильный ответ. И этот правильный ответ на первом месте. Здравствуйте, Рено Логан. Вот здесь я и предлагаю вам 805-й остановиться. И дальше уже не продолжать против Deo, ну и так дальше. Поэтому вы правильно ответили. Здравствуйте, Рено Логан. Я отвечаю вам. Здравствуйте, да, Рено Логан. Вот мы и поговорили. 888-й Audi Q7 против XC90. Оба автомобиля пока еще фантомы. Ну, то есть как бы они есть, но их нет. Или их нет, но они есть. Вот так правильнее нужно будет сказать о них. Поэтому мы пока ждем. Ждем каждого из них. И вот тогда, когда дождемся, тогда и начнем сталкивать. Пока я с осторожностью скажу так. Пока в моем сознании они занимают ровно паритетное место. Каждый из них. Возьмем сознание за 100%. Вот по 50% отдаю каждому из них. Потому что оба жутко интересные. Оба с обоими уже познакомился. Но пока только в статике, не в тест-драйве. Но пощупать, потрогать, понюхать, посидеть, покрутить баранку. Приятно в каждом из них. Хотя более революционным, инновационным и все на свете, как всегда, выглядит интерьер Volvo просто за счет того, что центральная консоль и все на свете, связанное с этим огромным экраном. Но это может оказаться всего лишь мишурой, за которой скрывается обычный автомобиль. Ну, одним словом, вот здесь я с осторожностью говорю, что оба очень интересны, и я сам жду их появления для того, чтобы столкнуть, протестировать для начала и вынести какой-то свой личный вердикт. Honda Pilot против Toyota Highlander. Если большой шкаф нужен, вот по-настоящему большой вальяжный шкаф, тогда это пилот, конечно. И тем более сейчас, мне кажется, пилот будет чуть-чуть повыгодней. А во всем остальном Highlander. Но мы остановились с вами, вот говоря об этом, Highlander, мы останавливаемся на полушаге до правильного ответа, потому что нам нужно сделать еще полшага, и правильным ответом будет гибридный Pathfinder. Вот. Делаем этот последний шаг и доходим до самого окончательного правильного ответа в этом сегменте, в сегменте кроссоверов семиместных стоимостью около 2 миллионов рублей в этом классе. Я сегодня рассматривал бы Pathfinder гибридный. Ну или не гибридный, если вас пугает почему-то эта технология. Так, проанализировав вопрос в краш-тестах, у меня... Извините, это сообщение, я так понимаю, не в эфир, а лично ко мне. И давайте 7777, я посмотрю, познакомлюсь с вопросом чуть позже. Сколько можно уже ездить в Валенсию? А вы там хоть раз побывали? Вот пока не поедете, мы будем крутить вам это в Валенсию, чтобы в конце концов... Мы же видим отсюда, что вы не делаете никаких попыток отправиться в Валенсию, потому каждый раз вам и подсказываем. На Войковской трэш, как обычно, Пробиус огромный. А как погоняли, 45-й спрашивает. Отлично погоняли, спасибо вам, что хоть кто-то заметил, что в четверг и в пятницу мы отсутствовали, были в Сочи. Значит, в двух словах про Сочи. Классно. Хотя Сочи не видели, видели Адлеровский район. Потому что когда мы говорим Сочи, Олимпиада в Сочи, Сочи, нужно иметь в виду, что это большой Сочи. Я напомню, в четверг и пятницу мы отправились с вами в Сочи для того, чтобы на Сочи автодроме именно в таком порядке нужно говорить. Не автодром Сочи, а Сочи автодром. На Сочи автодроме мы знакомились с самыми отжигающими, самыми оторванными, самым или одним из самых быстрых внедорожников в мире. Внедорожников я хочу акцентировать вот именно здесь, потому что вы скажете, но вон ведь там вот Каен же сделал что-то так. Да, Каен тоже делал, и многие могут. Сейчас мы начнем получать заряженные версии. Q7 тоже получим какой-то, который сможет отжечь. Но вот чтобы по-настоящему внедорожником и чтобы таким быстрым 4,7 до сотни, Range Rover Sport SVR здесь один из самых-самых на планете Земля. И там на Сочи автодроме знакомились и с самим автодромом, и с Range Rover Sport SVR. И F-Type. Ну, то есть, это очень интересная тенденция, тренд, я бы сказал, движение, как занимающие по праву одни из лидирующих, ну, или сильные места в своих сегментах автомобилей, стремятся перекрестным образом перейти в соседние сегменты. Ну, то есть, внедорожник пытается изо всех сил перейти в спортивный сегмент, приобретая версию, самую заряженную SVR-версию, я говорю о Range Rover Sport. И в то же время спорткар... Родстер, невероятно красивый, динамичный автомобиль, эстетически очень выверенный. Вот один из немногих автомобилей, у которого есть душа до сих пор. И эта душа, она принадлежит компании, которая всегда выпускала автомобили с определенной изюминкой, с чем-то таким, за что их любили, даже иногда вопреки здравому смыслу. Еще тогда, когда и технические проблемы преследовали эти автомобили. Я говорю о Ягуаре сейчас, и в частности о Ягуаре F-Type. И вот Range Rover Sport переходит, пытается уйти туда в настоящий спорт, в трековый, где скорости невероятные, динамика, мощный звук, какой у него прямоток, как он работает. Вот. А F-Type старается уйти туда, где практичность, где утилитарность, где ежедневное, повседневное использование, и не только в летний сезон, но и до глубокой осени, а иногда, может быть, и зимой, за счет полного привода, который теперь доступен этому гоночному спортивному родстеру. Знакомились, как я уже сказал, с версией SVR, самый заряженный Range Rover Sport, и полноприводным F-Type. Впервые в истории компании F-Type выпускается в полном приводе, заслуга которого в том, что он не всегда полный. потому что от спорткара мы, конечно, ждем заднеприводных повадок, управляемости, остроты. И, как сказал один из представителей компании, товарищи, если вы что-то знаете о спортивном стиле вождения автомобиля и что-то знаете о трековом управлении, и все будете делать правильно, то ваш Jaguar F-Type всегда будет оставаться заднеприводным со всеми вытекающими остротами и управляемостью. Но как только либо трасса подвела, либо покрытие дорожное стало хуже, либо ваш опыт вас подводит, тут же перебрасывается крутящий момент на переднюю ось, может распределяться до 50 на 50 соотношения. И ситуация, при которой вы автомобиль бросаете в неконтролируемый занос или снос, или просто теряете контроль над автомобилем, здесь нужно очень сильно постараться, чтобы попасть в такую ситуацию. Полный привод действительно подправляет. И самое интересное, что благодаря полноприводному шасси F-Type стал еще динамичнее. На несколько десятых долей секунды полноприводная версия разгоняется быстрее заднеприводной. Тестировали R. Ну, мне лично досталась R-версия. Это самая оторванная версия F-Type. 550 сил и полный привод. Впечатление, поделюсь впечатлениями, но сейчас 8.21. Давайте завтра, что ли, начнем делиться впечатлениями. Вы расскажете о своих впечатлениях от спортивных автомобилей, и не только родстеров, но и спортивных внедорожников. Хотелось бы спросить вас, а для чего вы их покупаете? Зачем? Потому что осмысленность приобретения внедорожника со спортивными спорткар-повадками мне представляется несколько сомнительной. Я понимаю. X5M, X6M, все остальные версии с литерой S или Turbo или что-то такое, и вот сейчас SVR. Но справедливости ради нужно сказать, что SVR — это не аббревиатура, которую закрепил за собой Range Rover Sport. В перспективах у компании Jaguar Land Rover превратить SVR в некое направление, отдельное подразделение на манер того, что делает SRS направление в Audi, самой заряженной Audi RS версии, M направление в BMW, и ровно такое же направление должно организоваться у компании Jaguar Land Rover, и мы увидим целую серию заряженных автомобилей. Туда могут попасть, должны, я надеюсь, попасть и Jaguar XF, и XJ, и самый маленький XE, который просто вот генетически заточен по то, чтобы быть динамичным автомобилем. Одним словом, посмотрим. Поживем, увидим, но уже сейчас впечатление есть. Но самое яркое впечатление от Сочи — это Сочи. Потому что за те несколько лет подготовки... Да, я все знаю про то, что нам рассказывали много про покражи, и про бюджет, и про то, во что обошлось, и про все на свете. Но, знаете, по-настоящему какая-то вот появляется гордость и уважение к людям, которые на ровном месте. Вот я спрашиваю, мы стоим посередине Олимпийского парка. Вот тебе Фишт, пожалуйста, рядом. Здесь трасса Формулы-1. Да, катали Сочи автодром. Это тот самый автодром, на котором проходит российский этап Гран-при Формулы-1. В прошлом году, 12 октября, первый этап. И вот сейчас уже идет продажа билетов на вторую гонку Формулы-1, которая случится этой осенью в Сочи. Трасса проходит между всеми олимпийскими объектами. Товарищ Тильке так вписал ее красиво, что она проходит через весь парк. Есть свои особенности у трассы в этой связи, но это отдельная штука. Вот я, стоя здесь на автодроме, вокруг олимпийские объекты, вокруг красота новая, парки какие-то, лунопарки невероятные. Говорю, а что вот здесь было? Какая инфраструктура здесь была? Ну, частный сектор, дома, пустыри, свалки какие-то вот. И превратить все это за несколько лет буквально по-настоящему в место, попав в которое закрытыми глазами, ты черта с два определишь, где ты, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки, во Франции, где вот, мирового уровня автодром, мирового уровня сам парк олимпийский. И единственное, чего хотелось бы, чтобы не постигла его участь белых слонов греческих, ну и так дальше. Лондонских олимпийских объектов, которые приходят постепенно в запустение. Но вот то, что я вижу, что люди есть. Много людей, много спортсменов. Спортивные, я так понимаю, что теперь Сочи стало перевалочной такой, не перевалочной, но тренировочной базой для наших сборных и вообще для наших спортсменов. Потому что во всех отелях, такой признак коммунальных картин, квартир, в отелях, на балконах видно, сушится спортивная одежда. Ребята живут долго, стирают, и на балконах, везде на перилах, везде висят. Где-то хоккейные видно, прямо огромные майки, где-то еще какие-то. Одним словом, жизнь там есть, и это очень хорошо. И вот вторым словом хочу сказать вам, что у нас 5 минут буквально, Пять минут буквально осталось. А эта штуковина должна прозвучать обязательно. Она обязательно должна случиться с нами. И вот как быть здесь? Нам нужно во что бы то ни стало вписать нашу традиционную забаву в пять минут. Постарайтесь, товарищи!
Что за тачка? Что за тачка?
У нас пять минут на все про все. Я искренне рассчитываю на вас. Я надеюсь на вашу... на ваше все. Просто на ваше все, я надеюсь. И поэтому давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Я принимаю первый звонок. Прямо сейчас сходу уже опубликую фотоподсказку в Инстаграм. Мы должны уложиться за вот в очень короткое время. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, очень интересный случай, который сейчас только что произошел со мной.
Так.
Это перед Реутовым.
Так. Вы извините, интересный случай, напишите на СМС. Я же говорю, у нас уже 4 минуты осталось, что за тачки. Она уже в эфире, вот музыка. Я не обманываю, 7373948. Позвоните, пожалуйста, задайте мне вопросы по техническим характеристикам.
Доброе утро. Длина и объем.
Длина и объем чего? Кузова, двигателя, багажника. Если объем двигателя, это чуть более 1,5 литра. Длина автомобиля 4 метра, почти 80 сантиметров. Там без нескольких миллиметров.
Шкода Рапид, может?
Шкода... 4,80. Ну что ж вы, это практически премиальный седан. Нет, это не Шкода Рапид, вычеркиваете. И вообще весь этот класс вычеркиваете. Нет, это большой автомобиль. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Еще раз добрый день. Я вот про тот случай...
Нет, я не... Извините, я вот прям что, хотите, чтобы я запомнил ваш номер? У меня случай вот какой, три минуты до конца программы.
Доброе утро.
Доброе.
Привод.
Привод моно на передние колеса.
Передние колеса и количество дверей.
Четыре
двери.
Большой, четырехдверный, чуть больше Superb. 1,5 литра. Шкода Суперб, нет, не годится, вообще Шкоду вычеркиваете. Но тот сегмент, в котором вы работаете, вот я искренне советую вам присмотреться к нему. И еще и присмотреться к аккаунту одного пижона в Инстаграме, зовут его Аутоводитель. Как автоводитель, только через УТ. Латиницей, Аутоводитель, зайдите и посмотрите, фотоподсказка уже висит. Можно определить, что за автомобиль, если вы пристально посмотрите на эту фотоподсказку. Доброе утро, я вас слушаю.
Доброе утро. Ориентируюсь по Инстаграм-подсказке, Peugeot 508.
Это только по Инстаграм-подсказке вы, что ли, исключительно из этого ориентируетесь? Ну, хотя бы какие-то вопросы, может быть, задайте. Так не
диаметр колес.
Не обиднее проиграть будет. 16-й.
16-й.
Так.
Ну и объем багажника.
Вы действительно считаете, что объем багажника как-то может повлиять на... Ну, ладно, хорошо, тогда скажу. Объем багажника — это 545 литров, четырехдверный, значит, седан, наверное. Вау. Вы настаиваете, что это 508?
Да, настаиваю.
Ну, а я рад тому, что мы сделали это менее чем за 5 минут. Вот профессионал чувствуется. Я поздравляю вас, это Peugeot 508 сегодня. В нашей «Что за тачки» действительно автомобиль выдающихся характеристик в каком-то определенном смысле слова. Вот уже 508 стал и на СМС появляться. Вы меня простите, но я фотоподсказку опубликовал сегодня чуть раньше обычного, просто потому что по времени мы были сжаты. Суперб, Форд Мондео, Audi A3, седан, Peugeot 508, Quoris, Центра, Оптима, Audi A6, Passat. Это я читаю неправильные ответы. И сейчас я дойду до первого правильного ответа и посмотрю, когда он появился. X-Ray, Центра, Peugeot 508, 917-й телефон, префикс телефонный, и 0059 последние цифры. 0059, 8 часов 27 минут, 12 секунд пришел правильный ответ на нашу...
Что за тачка? Моторы.
Нет, новости уже пошли. У меня здесь должны быть новости автопрома. Ведь не просто так 508 у нас здесь сыграл в нашей традиционной «Что за тачки». Иногда мы стараемся с вами делать так, чтобы «Что за тачка» была привязана к какому-нибудь новостному поводу. Первые системы автономного управления автомобилями, разработанные группой PSA, Peugeot, Citroën, дебютируют на семействе Peugeot 508 следующего поколения. По словам Товариса, а это... глава альянса PSA Peugeot, 508 сможет продвигаться в полуавтономном режиме. Электроника автомобиля будет самостоятельно контролировать рулевое управление и тормозную систему, как в плотном потоке автомобилей, так и на скоростных магистралях. Когда это случится? пока я не вижу. Вижу, что только это дебютирует в 17-м году. До этого времени у нас есть попить чаек, послушать новости и углубиться в изучение подъема. Сергеем Доренко уже совсем скоро. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.